Андрей Евгеньевич Первухин. Наследник. Текст читает Парфенов Константин. Глава первая. Едва поплавок начал дергаться, указывая на то, что рыба заинтересовалась приманкой, как снова забрянчал телефон. «Да», — рявкнул я, даже не посмотрев, кто мне позвонил.
«Егор, ты чего такой злой?»
— укоризненно спросила мама.
«Рыбалка не удалась?»
«Прости», — покаянно произнес я.
«Как только клев начинается, так кто-то тут же звонить начинает».
«На беззвучный ставить не пробовал?»
«Мам, ты чего звонишь-то?» — вздохнул я. «По делу ли? Просто так?»
«А мать своему сыну просто так позвонить не может?»
Тут же возмутилась женщина.
«Уедут на свою рыбалку, и тронуть их нельзя».
С этими словами она положила трубку. Значит, все-таки просто так позвонила. Я снова уставился на поплавок. Впервые за лето удалось выбраться на рыбалку. Хотели вместе с отцом поехать, но у него не получилось отпроситься с работы, поэтому отправился один. Вдвоем, конечно, веселее, но у меня на работе тоже не хочется отпрашиваться снова. Все же недавно получил повышение. Ах да, совсем забыл представиться, и эту ошибку нужно исправить. Зовут меня Егор, фамилия Соколов, парень 23 лет от роду. Живу со своими родителями, единственный сын. Кто-то может подумать, что живу у них на шее, но это не так. Я работаю и помогаю по мере своих сил. Несмотря на все усилия моих уважаемых предков, после 11 класса я никуда поступать не стал. Учебу не любил до жути, еле дождался, когда закончится школа. Поэтому сходу устроился на работу. В армию меня забирать не стали, служить не позволяло здоровье. Причем откосить я даже не пытался, хотел пойти, но забраковали, а настаивать я не стал. Кому сейчас нужны граждане без образования? Кто-то скажет, что никому, но это неправда. Складов в городах великой державы хватает. Для начала решил пойти грузчиком, а совсем недавно меня повысили. Точнее, я попробовал устроиться продавцом-консультантом в том магазине, на складе которого работал. К моему счастью, меня взяли, можно сказать, получил повышение. Правда, зарплата была немного меньше, чем на предыдущей должности, но все равно карьера пошла в гору. По крайней мере, сейчас не ходил постоянно грязным, а помогал покупателям выбирать товар. Получалось не всегда. Даже удивительно, сколько оказывается вокруг идиотов. Вот бы маму сюда на пару дней пригласить, чтобы она посмотрела на некоторых покупателей, которых небеса явно обделили мозгами, она же меня часто балбесом называла. Впрочем, тут все равно легче, чем на прошлом месте. Печально, но больше ничего примечательного в моей жизни не произошло. Хотя вот еще люблю рыбалку, в отличие от большинства моих сверстников. Отец в детстве часто брал меня с собой, вот я ее и полюбил. Причем нравилось сидеть именно с удочкой, а не сетями браконьерством заниматься. Еще у меня имеется честно заработанная машина. Ну как честно, пока я на нее копил, сидел на шее у родителей, а все заработанные деньги откладывал. На этом все. Больше к биографии своей жизни добавить особо нечего. Ну и прожил я пока мало. Надеюсь, все у меня впереди. Поплавок снова дернулся, после чего резко ушел под воду. Я едва успел схватить удочку, иначе бы и она утонула. Вроде бы и леска у меня хорошая, но как только попытался вытащить рыбу, она сильно натянулась, грозя вот-вот оборваться. Как назло, снова зазвонил телефон. У меня был включен не только звонок, но и вибрация. Теперь я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, не хотелось упустить рыбу, а с другой, телефон вот-вот может упасть в воду. Лодка была деревянная, мы постоянно брали ее у одного знакомого в деревне. На ней имелась специальная полочка, куда я положил телефон, а он, сволочь такая, медленно подползал к краю. Удержать удочку одной рукой я просто не смогу. Оставалось надеяться, что нежелательный абонент прекратит звонить, и моя трубка перестанет двигаться. Если день с утра не задался, то хорошего ждать уже не стоит. Сначала оборвалась леска вместе с поплавком, грузилом и крючком, и от меня ушла довольно крупная рыба. Отец ни за что не поверит, что такую крупную рыбину упустил. Скажет, что за корягу зацепился и порвал снасть. Не успел я выдать фразу покрепче, как на дно озера пошел мой телефон. Он у меня уже старый. Я его не особо жалел, давно хотел поменять. Вот и появился серьезный повод. Но сим-карту и флешку терять не хотелось. Пришлось раздеваться и нырять следом за ним. О рыбалке можно было забыть. Сейчас всю рыбу распугаю. Телефон нашел быстро. Всего 3 раза нырнуть пришлось. Глубина тут небольшая, всего 2,5 метра, не больше.
Правда, вода немного мутная. Приходилось шарить по дну руками, но удалось найти окончательно испорченную тропку. Когда же я попытался оттолкнуться ногами от дна, чтобы выплыть наверх, с ужасом почувствовал, что ноги в чем-то запутались. Хотя разные уроды тут часто сети ставят, вот одна из них как-то оказалась на дне. Я дернулся наверх, потом попытался освободиться снова, даже стал помогать руками, но все впустую. Видно, сеть зацепилась за коряги, вот и не мог я вместе с ней на поверхность выплыть. Воздух в легких стал заканчиваться, а когда терпеть не было сил, я все же сделал вдох, запуская внутрь себя воду. Каких-то осмысленных действий уже не было, просто рвался наверх, пока сознание меня не покинуло. Очнулся я от того, что жутко болела голова, а все тело болело. Такое ощущение, будто меня долго и упорно пинали, вроде не должно такого быть. Меня же явно увидели с берега, достали и откачали. Только почему все так болит? Может быть, мои спасатели просто ударили в живот, чтобы вырвало? Я попытался подняться, но сделать этого мне не удалось. Все тело резко отозвалось болью. Болел не только живот, а как будто каждая кость. В глазах была какая-то муть, не удавалось рассмотреть окружающих людей, а кто-то очень аккуратно погладил меня по голове. «Наверное, я сейчас нахожусь в больнице, мама уже приехала». «Нет, точно не в больнице. Меня куда-то везут». В этот момент транспорт сильно тряхнуло. Я застонал от боли и снова потерял сознание. Барон Бернар тяжело вздохнул и уселся в кресло. Дела молодого баронского рода шли крайне скверно, особенно последние 10 лет. А как все хорошо начиналось. Он был первым дворянином в своем роду, и за проявленную доблесть ему пожаловал дворянство сам король. В то время Бернар являлся командиром простого отряда наемников. Участвовал в очередном конфликте. Вот в генеральном сражении, благодаря его сотне, удалось удержать важные позиции и не дать врагу пройти в тыл основному войску, пока не подтянулись резервы. Для сотни Бернара эта победа была оплачена большой кровью. Уцелело всего 12 человек. К счастью, за этой битвой наблюдал сам король и был приятно удивлен смелостью наемника. После боя он вызвал его к себе, после чего по-королевски наградил, пожаловав землю с небольшим замком и тремя деревеньками с крестьянами. Само собой, Бернар тут же забыл про службу наемника, отправился в свои владения и увел остатки отряда с собой. Вскоре он женился на баронессе, тоже из бедного и захудалого рода, но дворянской крови. Она родила ему 5 детей. 2 девочек и 3 мальчиков. Казалось бы, живи и радуйся. Конечно, ни о каких богатствах не могло быть и речи. Деревушки с трудом кормили своего хозяина. Тем не менее, баронская семья не голодала. Его все устраивало. Вскоре его наследник отправился на службу к королю, где пал в одном из сражений, а следом за ним на охоте погиб средний сын. Такое ощущение, как будто молодой род кто-то проклял. Не успели оправиться от второй потери, как случилось новое несчастье. Заболел младший сын Бернара, его любимец, его последний наследник, 13-летний Маркус. Вызванный из города целитель лишь развел руками. Тут нужна была помощь мага, а за свои услуги они брали очень много. Бедному барону это было не по карману. Верные люди подсказали, как решить проблему. Нужно попробовать обратиться к ведьме, живущей на болоте. Затея была так себе. За подобное служителей богов могли запросто отправить на костер. Да только выбора у барона не было, он решил рискнуть. Насчет того, что ведьма живет около его земель, он не переживал. В конце-то концов, он за всю округу не отвечает. Болото не его удел, а значит, пусть паладины сами с ней разбираются. Тем более он слышал разные жуткие истории о том, что ждало тех глупцов, которые самолично пытались убить или поймать эту ведьму. Ничем хорошим для них это не заканчивалось, а у него и так проблем хватает. В общем, собрал он своих людей и отправился к этой старухе, судя по слухам, проживающей на этом болоте уже не один десяток лет. Дом на небольшом островке посреди болота нашли быстро, благо к нему вела заметная тропа. Пришлось тащить сына на руках, но он так отощал, что почти ничего не весил. Сразу заносить в дом не стали, неизвестно, как отреагирует ведьма на незваных гостей. Бернар ни разу не видел ведьму, он был впечатлен. Думал, что об этих темных тварях рассказывают сказки, но нет, не сказки. Внешний вид у этих существ был довольно жутким. Казалось, что ведьма никогда не мылась. Воняло от нее так, что начало тошнить у порога.
Один глаз у этой старухи вытек и теперь пузырился. Даже думать не хотелось, что шевелится в ее глазу. Волос почти не было. С лысой черепушки свисало несколько грязных прядей, вот и вся ее прическа.
«Нравлюсь?»
Прошмакала старуха и как-то визгливо расхохоталась. При этом ее единственный глаз пристально и даже настороженно смотрел на пожилого мужчину.
«Не то слово», — буркнул Бернар. «Только я не тобой любоваться пришел».
«Знаю», — кивнула ведьма. «От того юноши проклятием на всю округу несет. Не надо на меня так зыркать, не моих рук это дело. Да и на кой вы мне, людишки, нужны?»
«Помочь сможешь?» — с надеждой в голосе спросил барон. «Это мой...»
«Знаю, что последний из твоих сыновей»,
— заявила ведьма, даже не дав мужчине договорить.
«Только это ваши дела, не мои. С чего вдруг мне вообще тебе помогать? Ты хоть заплатить-то сможешь?»
«Смогу», — кивнул Бернар.
«Несколько медиков?»
Ведьма снова визгливо захохотала.
«Будь у тебя больше, ты бы сюда не приперся, а магов бы на помощь позвал, верно же?»
«Серебро есть», — проворчал мужчина, с трудом сдерживая раздражение. «Немного, но тебе хватит».
«А зачем мне серебро или золото?»
— удивилась или сделала вид старуха.
«Ты тут торговые лавки видишь или считаешь, что меня кто-то на рынок пустит?»
«Мои люди могут приносить тебе припасы». Предпринял последнюю попытку мужчина. «Ты ведь явно голодаешь. С продовольствием тут не густо».
«Не нужны мне твои припасы. Да и не стоит сюда часто ходить. Не нужно мне это»,
— усмехнулась старуха. При этом ее голос стал нормальным, а не визгливым.
«Я могу оказать помощь твоему сыну, но взамен ты поможешь мне». «Нет, не сейчас. А может, этого вообще никогда не случится. Но когда я к тебе приду, не стоит выдумывать нелепые отговорки. Сразу же поможешь».
«Что мне нужно будет сделать?» — нахмурился барон.
«Ничего плохого. Не переживай. Заставлять тебя убивать я не буду», — засмеялась старуха. «Все же рядом твои владения. Но может случиться так, что мне придется отсюда убегать. Знаю, ты можешь сказать, что за помощь таким, как я, тебя могут казнить. Могут, кто ж спорит. Только вот жить твоему сыну осталось самое большее 2 ночи. Потом он умрет. Вот и думай, хочешь ты обменять свою жизнь на его или нет. Я ведь тебя не принуждаю. К тому же тебя никто не заставляет кричать на всю округу, что ты помогаешь ведьме. Авось обойдется».
«Хорошо», — проворчал барон. «Делай, что нужно, но даже не мечтай, что я за тебя кого-то убивать буду. Тебе понятно? Как и тащить тебя с костра. Моя помощь будет только в том случае, если посчитаю возможным тебе помочь».
«Ну-ну»,
— усмехнулась старуха.
«Ребенка сюда занесите, а сами проваливайте на улицу. Не вздумайте сюда заходить, пока я не закончу».